Прежде чем мы продолжим изучать текст Трипурарахаси, я хотел бы дать некоторые комментарии на Мокшадхарму, на некоторые шлоки. Мокшадхарма – это составная часть Махабхараты. Это вторая половина 12-й книги Махабхараты. Вообще, Мокшадхарма – это как бы свод философских текстов, ориентированных на йогу и сангхью. И как бы, если у кого-то недостаток вдохновения, я ее рекомендую всегда читать как колоссальный источник вдохновения для духовной практики. Глава 300. Диалог царя Джанаки и Махатмы Парашары о высшем долге, Дхарме. Джанака сказал: «Что есть благо, какой к нему путь, какое дело не гибнет, с какого пути нет возврата? Это скажи мне, Махатма». Парашара сказал: «Отрешенность есть корень блага. Высший путь знающих, джняни, есть знание. Совершенный подвиг тапас не тщетен, не гибнет посеянное в его поле». Мудрый, хотя и существует среди предметов чувств, не живет с ними. Но даже при отсутствии вещей с ними живет худоумный. Йогин, живя среди предметов и вещей, не живет с ними, не окрашивается. Он не позволяет себе жить с предметами, с объектами, с людьми. Если он йогин, реализовывающий свое понимание. В общем, он стремится жить с самой основой, самой сущностью бытия, проникая в корень, в источник, распознавая этот корень в собственном сознании и в других вещах. Тогда сами предметы нас не напрягают. Другие люди не вызывают в нас дискомфорта. События, вещи, даже какие-то очень серьезные события нас не затрагивают, потому что мы не живем в мире предметов. Мы живем в тонком или сверхтонком мире чистого сознания, которая пронизывает равным образом все объекты. Когда нам удается это сделать, мы чувствуем, что мы утвердились в центре бытия и существуем как ступица в колесе. Обод колеса вращается, но ступица, она всегда в центре самой себя. Здесь говорится: «Но даже при отсутствии вещей с ними живет худоумный». Напротив, тот, кто скуден способностями, даже когда вещи не окружают его, все равно он живет с ними. потому что они остаются в потоке его сознания, и он продолжает ими грезить. Адхарма, беззаконие, не прилипает к мудрому, как вода к листьям лотоса не прилипает. А к неразумному всякое зло прилипает, словно к дереву краска. Беззаконие не прилипает к мудрому, к тому, кто непрерывно находится в присутствии видения тонкого сознания. К примеру, Шива в одной из историй известен тем, что разрушил жертвоприношение Дакши. Его так и называют «разрушитель жертвоприношения». Брахман Риши Дакша решил сделать жертвоприношение богам. Но по существующему тогда обычаю Шиве не было доли в жертвенном подношении. Когда супруга Шивы поинтересовалась, почему его доли нет, отец ответил, что Шиву не очень-то почитают как бога, поскольку он ходит, одеваясь в кору из деревьев, измазанный пеплом в окружении странных духов, и не выглядит как святое существо. И когда Сати, его супруга, пришла, была очень оскорблена этим, и в знак протеста выполнив йогический тапас, сожгла себя, покончив самоубийством, Шива пришел в ярость. И он решил поменять обстановку. Своей магической силой он произвел могущественное существо Вирабхадру, которое в сопровождении тысяч сонма ганов, духов, призраков и различных существ отправилось на жертвоприношение Дакши. Они разрушили жертвенный алтарь, избили брахманов, разрушили, опрокинули все подношения и буйствовали до тех пор, пока всех там не раскидали. Они мочились на подношения, разбрасывали их, всячески оскорбляли, осуществляли разные виды богохульства, пинали почтенных риши, наставили многим синяков, выбили некоторым зубы. То есть это было более того, даже стихии пришли в волнение, начали шататься, время, пространство, все были просто в ужасе, даже боги в ужасе разбегались кто куда мог. Сам Дакша был обезглавлен во время этого жертвоприношения. И только когда уже Шива отпустил свой гнев немного, и даже боги начали ему говорить, что это уже слишком, он усмирил свое иллюзорное тело, то есть Вирабхадра был его гневным иллюзорным телом, которое он эманировал из своего сознания. И тогда он пришел к Дакше и приставил ему другую голову, и магической силой оживил его. И Дакша в изумлении попросил у него прощения, раскаялся и спросил его: «Кто же ты такой, мой зять? Я тебе даже не мог понять, что ты владыка всех миров, обладающий такой силой. Я оскорблял тебя, недооценивая и не пригласив тебя на жертвоприношение, не зная твоего величественного положения». И Дакша был морально уничтожен. Да не только морально, к жертвоприношению он готовился несколько лет, надеясь получить большой плод от проведенного ведического ритуала. И все это было самым ужасным образом разрушено, с огромной разрушающей силой. И тогда Дакша, видя, что Шива представляет существо, которого не знал, очень великое, могущественное, того, кто владеет тремя гунами, временем и пространством, он попросил у него прибежища и раскаялся. И поскольку Шива видел, что восстановлен как бы порядок, он принял его раскаяние и дал ему благословение. И Дакша попросил у него, чтобы плод жертвоприношения, который он разрушил, не потерялся, а был ему дарован. Шива ему в ответ дал плоды заслуги от совершенного ведического приношения. Несмотря на то, что Шива совершил такие совсем немиролюбивые действия, в его исполнении это не было беззаконием, а было восстановлением гармонии и справедливости, и уроком. Потому что сам он действовал из своего непостижимого видения, которое не было доступно ни Дакше, ни Рише, ни богам, ни ситхам. Осуществившие атмана не сокрушатся на атмана уповая, а нерадивый деятельностью разума и органов чувств, не достигший разумения, душой, привязанной к хорошему и дурному, попадает в большие беды. Человек – существо падшее, но не потому, что он грешен, потому что он божественен, и он является падшим существом из своего божественного состояния. И если кто-либо не понимает это, то следует это понять, изучая тексты священных писаний. Положение человека есть состояние ограничения, и быть человеком – это означает быть простым смертным, подверженным времени, пространству, физическим законам, судьбе, быть управляемым богами, быть зависимым от тысячи вещей. Это и есть сансара. Но изначально потенциал человека божественен, поэтому говорят о том, что человек – это падшее существо, но не потому что грешен, а потому что божественен. И вопрос, чтобы искоренить в себе падшую природу и восстановить божественность. И говорится, что тот, кто осуществил атман и уповает на атман, не сокрушится ударами судьбы, законами кармы, течением времени, природой и прочим. Тот же, кто нерадив, кто не взял под контроль деятельность разума, будхи и органов чувств, индрий, кто не достиг разумения, душой привязан к разделению на хорошее и дурное, попадает в большие беды. Другими словами, человек, в течение жизни не реализовывающий истинное состояние, находится в очень неблагоприятном положении. Ему грозят большие-большие проблемы. Кем бы он ни был, какое бы он положение ни занимал. Как бы он ни был богат, ему грозят очень большие проблемы. И рано или поздно судьба заставит очень жестко встать перед каким-то выбором. Любой живой человек, не задумывающийся о своей природе, не очищающий ум, рано или поздно встает перед большими проблемами, перед огромными проблемами, где все, чем он жил, внезапно видится как фальшивое. И когда слуги ямы приходят за таким человеком, он, онемев от изумления, находится в бесконечном замешательстве, он видит, что все ценности, на которых он строил свою жизнь, оказались совершенно абсурдными. Вот тогда и вспоминается, каковы истинные ценности человека. Часто бывают практикующих критикуют. Часто бывает духовный образ жизни, воспринимается как некое чудачество в лучшем случае. с материалистической точки зрения. Но я всегда думаю, в таком случае, время все расставит на свои места. Помогут ли материалистические ценности человеку, который ограничен кармой? Кто навсегда и полностью преодолел страх, освободился от страсти, не задевается злом, даже среди мирских вещей оставаясь. Что значит преодолеть страх, освободиться от страсти? Что значит не задеваться злом, оставаясь среди мирских вещей? Дело в том, что термин «мирские вещи» он довольно условен. Что называть мирскими вещами, а что не мирскими? Камни, они какие? В Дивьялоке мирские, а за Дивьялокой... Вернее, в Дивьялоке монашеские, а за Дивьялокой мирские. Или деревья. А воздух, которым мы дышим? Где мирской воздух, а где святой? Мирские, не мирские, все это довольно условные понятия. И... мирское есть то, что вызывает в нас вожделение, алчность органов чувств. Интенсивную работу индрий, манаса, и затмевает будхи, наше интуитивное сознание. Преодолеть страх, освободиться от страсти, не задеваясь злом, означает быть каждую секунду настолько бдительным и настолько внимательным, чтобы не задеваться впечатлениями зрения, вкуса, запаха, обоняния. Быть настолько осознающим каждую секунду, так словно ты живешь в другой реальности, чем бы ты ни был занят. Ты живешь в тонкой реальности, которая связана со сверхсознанием. Именно тогда мирские вещи перестают быть мирскими. Они все начинают становиться духовными, начинают одухотворяться. Даже простейший мирской акт действия становится полностью духовным. Ваше пребывание в монастыре предполагает, что изо дня в день, с годами, вы, как мать пестует ребенка, выращиваете это духовное сознание. Это должно отражаться на вашем восприятии, видении мира, поведении, стиле общения. Если идут годы, а у кого-то еще очень болезненные взаимоотношения с другими, или нет гибкости, испытание зависти, испытание привязанности, большой раджас, это знак того, что этому человеку есть над чем работать, у него большой потенциал еще. Монах с годами должен становиться мудрее, утонченнее, осознаннее, внимательнее, сосредоточеннее. Монаху с годами все меньше интересно разговаривать на пустые темы. Его все меньше тянет вообще как-то к какому-либо двойственному общению, эгоистичной деятельности, эмоциям, самокопанию без самоосвобождения. Все это для него уже становится неприемлемым и даже неприсущим. Монах с годами, он начинает перерастать в чистую землю. Все меньше у него подсознательных сансарных впечатлений, каких-то нечистых мыслей. Он как бы уже понемногу при жизни начинает становиться божеством. У него нет дисгармонии, нет беспокойства в мышлении. Потому что на все эти вещи как бы накладывается чистейшее пространство осознанности, которое непрерывно трансмутирует, как превращает алхимик руду в алхимический камень. Как сезамовое семя, смешиваясь с разной сдобой, становится все лучше и лучше, так у людей с подготовленным «я», вбирающих благо, возрастает ясность, саттва. Саттва некоторые переводят как «сияние», другие как «ясность». Если ваша саттва возрастает, то ваша ясность сопровождает все ваши действия. Ясность – это глубокое, интенсивное, чистое осознавание, которое может применяться к любой вещи в общем, но вообще она направлена на Всевышний Источник. К примеру, если ясность прилагается к здоровью, то человек знает, как управлять пранами, концентрацией на чакрах, пранаямами, вызвать нужную циркуляцию ветра. Как усилить один элемент в теле, другой ослабить, как поддерживать состояние каналов, как излечить себя от тех или иных препятствий, как устранить препятствия, приходящие из астрального тела, как вывести из своего тела нечистую прану, если это произошло, как держать свое тело всегда легким, гибким, чистым и гармоничным. У него возникает тончайшая ясность в отношении мельчайших нюансов, переживаний в теле, энергии. Как работать дальше с процессами кундалини? Для него тело становится как открытая книга, которой он управляет. Значит, возрастает саттва в теле. Невероятно, чтобы опытный монах не мог избавиться от вожделения, от потери энергии, чтобы он не знал, как почистить каналы, чтобы не знал, как вылечить себя концентрацией на чакрах, избавиться от препятствий. Как правило, ясность, обращенная на тело, дает полное понимание, как управлять этим телом. Тело подобно хорошему компьютеру, которым ты можешь управлять. То же самое в отношении служения. Ясность, прилагаемая служение, становится большой находчивостью. Вы становитесь очень изобретательны, так, чтобы сделать максимально эффективно, с максимальными потерями сознания и времени. Невероятно, чтобы монаху, обладающему большой концентрацией, дать служение какое-либо, и он не справился с ним. Если возрастает ясность, также у вас всегда гармоничные отношения. Вы очень четко и чутко соблюдаете винаю, самаю. Вы разбираетесь во всех тонких нюансах взаимоотношений, понимаете все уровни иерархии, этику, как нужно относиться к младшим, как нужно относиться к старшим, как нужно относиться к равным, как строить отношения с противоположным полом. Никак лучше не строить. Вы все это четко понимаете до мелочей. Даже когда вы приезжаете к родственникам в разрешенное время, вы знаете, как правильно позиционировать себя среди родственников, среди мирян, как общаться с властями, как представлять дхарму тем, кто ей интересуется, как общаться с учениками-мирянами. Вы все это понимаете. У вас возникает полное понимание этики взаимоотношений. Вы также знаете, как общаться с гуру правильно, с богами, со святыми и с теми, кто вообще никогда не слышал дхармы. Вплоть до самых нижних слоев населения. Вы везде знаете, как себя подать, какую часть своего сознания скрыть, какую проявить. Начиная от того, как общаться с рабочими, которые помогают в служении, заканчивая богами. Это возникает потому, что у вас есть ясность, и вы прилагаете ясность к энергии взаимоотношений. Если же у вас замешательство, как строить эти отношения, как те, то нужно просто руководствоваться принципами и правилами. А со временем эта ясность начнет интуитивно вам подсказывать. Очень многие, как бы, духовные искатели терпят неудачу из-за отсутствия ясности во взаимоотношениях, из-за негармоничных отношений. Они привычным образом оценивают друг друга как личности, ну, как два человека. Но не так живет подлинный йогин. Он не относится к другим людям просто так. У него есть несколько уровней поведения. Внешний, внутренний, тайный и трансцендентный. И в зависимости от того, с кем он общается, он проявляет то или другой стиль поведения. У него существует полная ясность. Все это различные проявления саттвы. Человек оставляет жен, разные почести, положения, торговые сделки, уклад жизни и направляется к высшему миру. Тогда от предметов чувств отрешается его разум. Человек, у которого разум погряз в предметах чувств, никак не разумеет собственного блага. Царь ко всем существам стремится его сознание, как рыба на приманку. До тех пор, пока наш разум не оторвался от предметов чувств, действует рнанубандхана, закон кармического долга. И в писаниях говорят так, что тот, кто не выплатил кармический долг, получает снова перерождение в материнском лоне. Чтобы человек о себе не воображал, а пока его сознание не освободится и не превзойдет кармические долги, ему придется перерождаться. Это факт. Кармические долги бывают разные. Есть кармический долг перед родителями. Есть кармический долг перед родственниками, усопшими, находящимися в мире смертных. Выполнение посмертных обрядов, ритуалов. Есть кармический долг перед духами. Может быть, эти существа в прошлых жизнях были какими-то существами, которых вы обидели. Допустим, человек убивает животное. Создается рнанубандхана, кармический долг, когда животное имеет право принести вред человеку. Или это дух какой-либо, который обижается на вас уже последние 500 лет. А вы не знаете об этом. И вы начинаете практиковать. Он приходит в медитации и говорит: вот я здесь. Твой свет увеличился, почему бы мне чуть-чуть не отдать долга этого? Существует множество разных кармических долгов, которые человек неосознанно создает, и которые ему рано или поздно приходится выплачивать. Долг перед богами, ритуальные подношения. Перед риши и святыми. В общем, существует множество различных тонких связей. И может быть так случится, что и сотен жизней не хватит все эти кармические долги выплатить. Однако, когда человек реализовывает природу ума, все кармические долги рассеиваются. Единственный способ раздать кармические долги – это насытить живых существ светом и силой своей реализации. Кармические долги можно отдавать по-разному. Можно отдавать на материальном уровне, удовлетворяя живое существо. А можно реализовать просветленное сознание и на тонком уровне помогать живому существу развить свою душу, делать его более гармоничным. Считается, что когда человек реализовывает пробуждение, то 7 поколений прошлых и 7 поколений будущих получают удовлетворение. Таким образом, все кармические долги человека исчерпываются. К примеру, если есть препятствия, и человеком недовольны духи предков, какие-либо существа, которых он обидел в прошлых жизнях, но такой человек усердно практикует и силой тапаса порождает свет ясности, просто передав этот свет ясности, он делает их радостными. И тогда они удовлетворяются и перестают быть его кармическими кредиторами. Они выражают им восхищение и намерение служить ему. Именно так действовали ситхи древности. Мир смертных – нагромождение, где одно цепляется за другое. Он бессилен, как мякоть банана. Он, как поврежденный корабль, погружается в пучину. Человеку не предуказано время для выполнения долга. Смерть не станет ждать человека. Похвально дхарму выполнять всегда, до тех пор, пока человек не попал в пасть смерти. Как слепой, привязанный к своему дому, только с осторожностью может в нем передвигаться, таким же образом идет своей дорогой мудрый, связав йогой манас. Беспокойный, мечущийся ум, который возбуждается из-за работы индрий, связывают йогой. И говорится, что когда ум связывается йогой, йогин двигается с осторожностью. Когда ум связывается йогой, активизируются будхи. И если будхи долгое время активно, свет атмана начинает проникать в жизнь человека. Все, что нужно, это предельная осторожность, чтобы манас снова не начал активно действовать и не сбил ясность будхи. Такая осторожность может проявляться во всем, чем вы занимаетесь. Если вы привносите эту осторожность в вашу жизнь, все ваши действия будут сопровождаться сиянием будхи, интуитивного сознания. Смерть предназначена рожденному. Новое рождение проистекает из смерти. Незнающий основ освобождения связан, вращаясь в круге. Того, кто подвязается на пути разума, ждет счастье здесь и в потустороннем мире. Распущенность связана с бедами, собранность приносит счастье. Здесь речь идет не о мирской распущенности. Разумеется, мирской распущенности в монастыре быть не может. Более тонкая распущенность – это распущенность сознание, когда мы позволяем уму быть отвлеченным, когда мы позволяем увлечься мыслями, органами чувств, теряем бдительность. Для монаха это тоже непозволительная распущенность. Как быстро развивается почка лотоса, окруженная тиной, так здесь освобождается от влечений манаса «я человека». Он с атманом сочетается, манасом руководимый. Затем, сочетавшись, он то запредельное прозревает. Если же он обращается к внеположным целям и за свой долг их принимает, то, погрязнув в предметах чувств, он упускает свое настоящее дело. Низшим путем в животных идет такой атман, тогда как его высший путь — в небо. Атман, познавший, мудрый, его достигает. Как из необожженного сосуда исчезает жидкость, так поглощается предметами необожженное подвигом тапаса тела. Но кто поглощается предметами, тот сам не вкушает, конечно. Душа, покидающая земные наслаждения, для истинных наслаждений существует. Окутанная же туманом невидения, стремящаяся к наслаждениям пола и чрева, как затуманенная душа слепорожденного, пути не находит. В мире, где чередуются дни и ночи, под видом старости вползая, смерть существа глотает, как змея воздух. Свои ранее совершенные дела, родясь, существо встречает. Чего бы ни было, приятного или неприятного, незаслуженно никто не получает. Лежащего, сидящего, ходящего, занятого предметами человека, его хорошие и нехорошие дела всегда встречают. В основном наша прарабдха-карма существовала до нашего рождения. До того, как мы родились, в общем, рисунок нашей жизни уже был ясен. Хотя всегда существует некий люфт, связанный с нашей свободой воли и свободой выбора. Этот люфт связан с резонансной кармой, манаса-кармой, с будхи-кармой и бхагавата-кармой. Если у человека активируется будхи, этот люфт увеличивается, и у человека большая возможность выбирать себе различные линии судьбы. Если будхи не активирован, соответственно, он жестко идет по предписанной линии прарабдха-кармы. Сейчас, может быть, вы не совсем осознаете это, вы сами создаете свое будущее. От того, какое ваше состояние именно сейчас, зависят ваши следующие жизни и все ваше будущее. Чем выше мы поднимаемся в духовной жизни, тем большего состояния мы можем достигать. Однако и ответственность тоже больше. Допустим, в мире богов живым существам дается большая свобода и большая ответственность. К примеру, даже молодым богам могут дать служение творение мандал, создание миров. Ну и, соответственно, за каждую ошибку такие боги несут большую ответственность. Часто описывались случаи, когда богам приходилось рождаться в мире смертных, совершив какие-то ошибки. Индра был проклят Брахмой на жертвоприношении, когда пришла богиня, и ветер поднял ее юбку. Индра испытал вожделение, когда увидел это, но он не проявил, а только в уме возникло вожделение. Брахма, заметив это, сказал: «Тебе еще рано быть Богом, иди в мир смертных». Только за одну неосторожную мысль. Таким же образом, наше состояние ума очень может во многом влиять на наше будущее. Чем более осознанными мы становимся, тем у нас каждый миг как бы совершается какой-то определенный внутренний выбор. И от того, какой выбор мы сделаем, зависит, кем мы станем. Кто-то становится святым, становится радостью общины, восторгом общины, мудростью общины, светом для других, поражая других своими знаниями и способностями. Это тот, кто успевает постоянно делать правильные выборы. Когда ситуация та или иная возникает, он, ориентируясь, опираясь на Будхи, делает правильный выбор. И так много раз. До тех пор, пока он полностью не перейдет в высшее состояние. Но если у человека не активирован Будхи, и он не успевает делать правильный выбор и делает ошибки, и делает много раз такие ошибки, ему не удается развить свой статус сознания должным образом, даже спустя много лет. И от чего зависит способность такого выбора? Разумеется, от интеллектуальной подготовки для начала, а затем от осознанности, которая возникает в результате духовной практики. Допустим, пришла Матаджи в послушницы. Матаджи из Киева. Она получила от гуру мантру, чтобы быстрее развязаться с мирскими делами. Мирские дела действительно ее сразу же отпустили, когда она читала мантру. Она начала проходить испытательные задания. Когда она 2 дня выполнила задание, я увидел ее совершенно в растерянном таком состоянии ума, бредущей по колено в снегу. На следующий день она поехала домой. Казалось бы, чего сложного в испытательных заданиях? Но интуитивное сознание не было проявлено. Выбор сделан был, не был сделан. В итоге она уехала домой. Спустя 3 года она приехала на семинар, признавшись: «Да, у меня в то время был бардак в голове». Ее одногодки сейчас имеют за плечами несколько 3-месячных ретритов, дхарму, и уже мыслят совершенно иначе. Она же решает проблему, примерно все те же проблемы, находясь в миру. Таким образом, начиная с одного стартового состояния, делая правильный или неправильный выбор, мы меняем нашу жизнь. Странствуя путем разума, достигает счастья здесь и в потустороннем мире. Распущенность связана с бедами, собранность приносит счастье. Из собственных желаний родится дружественность. Ради себя действуют родные. Ради своей выгоды действует жена, сыновья, челядь. Ни мать, ни отец никому ничем помочь не могут. Мать, сын, отец, братья, жена, друзья, домочадцы с виду кажутся золотом. На самом же деле позолота. Это наставление Муни Парашары, царю Джанаки. Все ранее совершенные дела, хорошие и плохие, следуют за самим человеком. Предстоящий плод дела предвидя, нужно подчинить внутреннее «я» познанию. Мы живем во времени, поскольку мы смертные существа. Кала еще называют «черный Пуруша» некоторые. Время есть процесс непрерывных изменений. Эти изменения происходят благодаря определенным тонким состояниям, которые наличествуют в данный момент. И если вы обладаете некоторой интуицией, вы можете предвидеть эти изменения. Ну, как их можно предвидеть? Допустим, можно предвидеть, что человек, обладающий усердием в практике сейчас, строящий правильные отношения в монашестве, в будущем еще больше разовьет эти качества, станет подлинно святым. Таким же образом можно предвидеть, что человек, алчный к мирским желаниям с необузданным умом, может испытать трудности из-за того, что этот ум, если он его не усмирит, из-за того, что этот ум будет проявляться неоднократно. Можно предсказать, что человек, обладающий способностью интуитивно понимать дхарму, писать трактаты, в будущем разовьет эту способность, как еще большую интуицию, еще большую ученость и способность. Человек, интуитивно понимающий кундалини-йогу, в будущем разовьет ее еще больше, как понимание учения прана-видья. Человек, который вызывает уважение среди монахов даже в младшем духовном возрасте, можно предсказать, что если он будет работать так же образом дальше, он станет радостью общины, объектом уважения и восторга монахов и хороших отзывов, и достигнет больших заслуг в духовной жизни. Все это будущее, которое развивается подобно ростку, который развивается из семени. Человек, усердный в практике и служении, это семя, которое перерастет в росток будущего достижения. Преданного, отважного, стойкого мудреца, того, чей ум не раздвоен, никогда не покидает благо, как своих лучей никогда не покидает солнце. Человек все свои хорошие и дурные поступки, все совершенное прежде, с самого своего зарождения встречает и то, и другое. Неизбежная смерть, врезаясь неотступным временем, пресекает его деятельность, как ветер разносит насыпанные пилой опилки. Свой облик, условия деятельности, благоденствие, родовитость, богатство – человек это все получает согласно своим совершенным делам, дурным или хорошим. Когда вы занимаетесь служением, обеспечивая просадом тех, кто практикует в ретрите, это явный знак на то, что у вас будет достаточно обеспечения, когда вы будете сами практиковать в ретрите. Если человек пишет сутры, или их переводит, или их печатает и распространяет, это явный знак на того, что в следующей жизни он будет окружен священными текстами. Если человек заботится о благоденствии монашеской общины, монашеского ордена, отдавая все силы его укреплению, это явный знак того, что следующая жизнь его будет протекать, если он даже не достигнет освобождения, в крепком, хорошо организованном, благоустроенном, пригодном для обучения и практики монастыре или общине. Часто я мирянам иногда говорю: «Видите, вот монахи, у них мало места для практики даже. Не будете жертвовать, такие же будете плоды получать в следующей жизни. Станете монахами, будете думать, куда бы поселить монахов в ретрит». Если человек уделяет внимание чистому видению, пишет иконы, лепит или заказывает скульптуры, создает баджаны, распространяет произведения духовного искусства, это явный знак, что в следующей жизни он будет всем этим окружен, он будет жить среди чистых миров и энергий. Все, что мы делаем, создает предпосылки, открывает новые вариативные вселенные, в которые со временем перемещается наше сознание. Если человек уважает принципы Винаи, принципы Самаи, чтит духовную связь как зеницу ока, это признак того, что в следующей жизни он будет окружен священными отношениями. Эти священные отношения не прервутся, а углубятся. То есть он будет почти с детства жить или в возвышенной духовной атмосфере среди практикующих, или он переродится в чистой земле, где богам присущи священные взаимоотношения. Если человек обладает возвышенным сознанием, величественным сознанием, имеет глобальное мышление, запредельное мышление, это означает, что хотя он по телу человек, его дух равен богам. И когда он отделится от этого тела, он переместится в область богов, таких же, как он сам, обладающих глобальным, запредельным, вневременным, внепространственным, величественным мышлением. Если у человека в этой жизни накапливается пхава от практики божественной гордости, он будет помещен в тот мир, где эта пхава проявлена наиболее полно, где все такие же, как он, играют, находясь в мандале. Напротив, если совершаются ошибки, ошибки в самаях, во взаимоотношениях, создаются неправильные кармические долги, где придется также сталкиваться с этой же ситуацией. Чем выше мы поднимаемся в духовной практике, тем более бдительными мы становимся, чтобы не совершать ошибок даже в мелочах. Неопытный практик не боится совершать ошибок. Он просто не понимает их последствий, да и не знает, что значит сделать ошибку. Но чем выше мы становимся как практикующие, тем тщательнее мы живем, действуем каждый миг, тем яснее наше сознание. И совершить ошибку для практикующего – это значит отойти от дхармы.
О.
Когда вы живете каждый день в монастыре, всегда следует помнить, для чего вы, обрив голову, покинули дом. Вы пожертвовали многим, чтобы здесь быть. Быть здесь означает непрерывно обучаться, непрерывно тренироваться, непрерывно совершенствоваться. Сончоль Сеним, один из моих возлюбленных святых, хотя он не принадлежит к нашей традиции, говорил так: «Думайте всегда о столбе, вкопанном в землю, на котором написана абсолютная истина. Если вы дадите хотя бы мизинцу отдохнуть, то нет вам прощения». Это не означает себя измотать как-то. Скорее означает дух пробужденности, присущий монашеству. Это не означает беспокойство или раджас. Скорее внутреннюю строгую внимательность. Безупречность от секунды в секунду. Когда вы помните, я монах, миллионы моих братьев по всему миру в разных монастырях и традициях выполняют пост умерщвления плоти, самосозерцание, служение, покаяние, ритуальную практику, преданность или йогу. Я часть этой большой семьи монашества. И зарождаете такую санкальпу: да, не уроню я честь монаха, да, не запятнаю я честь монаха даже в мелочах, да, буду я безупречным, даже если другие, как мне кажется, не очень безупречны, да, буду я блюсти достоинство монаха, да, буду я помнить каждую секунду и не дам своим мирским сторонам меня колебать. Да, превзойду я все происки внутренних мар и внешних демонов. В прошлых жизнях вы совершали определенные действия, чтобы оказаться здесь, несомненно. Зная об этом, уважайте себя как монахов. Уважайте свой статус. Уважайте иерархию, принципы и правила. Не думайте: а, это мелочь. Даже спустя 10 лет монашества будьте аккуратны и внимательны. В будущем многие из вас будут приносить пользу живым существам, пробуждая их умы. Но эту пользу вы сможете приносить настолько, насколько вы очистите свое сознание. Если же вы замечаете, как в душе вашей поселяются духи соблазна, духовная гниль, анартхи, нежелательные качества, апаратхи, пускают ростки нечистые видения, всякое бывает, притупляется острота понимания непостоянства, есть ложная гордыня или самодовольство, впадение в иллюзию и возвеличивание своих каких-то достижений. Всегда следует получать наставления от тех, кто мудрее вас, и, разумеется, искоренять их без всяких компромиссов. Важно сдавать экзамены на ступени. Ступени – это показатель вашего духовного роста. Поэтому монах всегда ставит себе определенные цели на сдаче таких ступеней за несколько лет. Не сдавая ступени, трудно узнать, где же ты в самом деле находишься. Я гарантирую, что каждый, кто реализует шестую ступень, достигнет личного освобождения. Потому что сдать эту ступень непросто, так же, как и пятую. Начиная с четвертой, вам предъявляются колоссальные требования, хотя они не предъявляются в повседневной жизни. Но как только вы заведете разговор о сдаче пятой ступени, даже четвертой, шестой ступени, стражи Дхармы и гуру скажут: смотри, вот это, вот это, вот это, попробуй. И вы увидите, как много от вас требуется. Другими словами, у вас бесконечный потенциал самосовершенствования. Это не означает, что нужно забегать вперед и думать, как же сразу на пятую ступень сдать. Это ваше более отдаленное будущее. Тем не менее, оно существует. Когда вы сдадите эти ступени, что-то у вас изменится, и вы станете другими, нежели вы сейчас.